Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. У микрофона Александр Фурмусаки. Вы слушаете еженедельную передачу «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». Главные темы выпуска. Новая конституция Приднестровского региона. Как расценивают рядовые граждане предложения по реорганизации государственной власти и комментарии экспертов.
Они нам нужны, но дело в том, что если бы конституция соблюдалась бы.
После того, как на прошлой неделе объявили голодовку несколько десятков заключенных, содержащихся под арестом в Тираспольском следственном изоляторе, сложившаяся ситуация в местах предварительного заключения региона стала темой обсуждения в Приднестровской администрации. По традиции нашу передачу открывает информационный выпуск, с которым вас ознакомит Юлия Михайлова.
Парламент Республики Молдова отложил выборы главы государства, которые должны были состояться в пятницу 23 октября. Никаких новых конкретных сроков намечено не было. Принятое решение объясняется тем, что парламентское большинство сочло необходимым уточнить правила выборов, в частности вопрос о том, можно ли провести эту процедуру при наличии одной только кандидатуры. Единственным кандидатом на пост президента Республики Молдова пока является Мариан Лупу от Альянса за европейскую интеграцию. Республика Молдова и Румыния парафировали во вторник Конвенцию о малом трафике на границе. Конвенция, призванная облегчить контакты и торговые обмены между жителями приграничных районов, была отложена в долгий ящик бывшей коммунистической властью. Премьер Владимир Филат заявил, что готов подписать конвенцию незамедлительно. Проблема неподписания состояла в отсутствии политической воли со стороны Кишинева. Коль скоро конвенция парафирована, ее надлежит подписать в самое ближайшее время. Все зависит от возможности Бухареста в этом плане, учитывая обозначившийся там политический кризис, сказал Влад Филат. Официальный Кишинев утверждает, что жители приграничных районов Молдовы больше всех заинтересованы в подписании конвенции, которая даст им возможность ездить без визы в сопредельные районы Румынии. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейский спрос на природный газ вырос за последние два месяца и предупредил, что в будущем «Газпром» будет не в состоянии поставлять газ в нужных Европе объемах без новых транзитных маршрутов, каковым является «Южный поток». Российский премьер Владимир Путин ранее выразил надежду, что энергетический проект «Южный поток» станет операционным раньше намеченного срока. Путин сказал, что видит позитивное движение со стороны Турции и что проект может материализоваться до 2013 года. Газопровод «Южный поток», который будет поставлять Европе природный газ по дну Черного моря, является совместным проектом государственного российского концерна «Газпром» и итальянской компании «Инеай». «Южный поток» – конкурент проекта «Набуко», который поддерживают Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Европейский парламент присудил ежегодную премию имени Сахарова за свободу мысли российским правозащитникам Олегу Орлову, Сергею Ковалеву и Людмиле Алексеевой, представляющих общество «Мемориал». Премия основана в 1988 году, ее денежная часть составляет 50 тысяч евро. Церемония вручения состоится 16 декабря в Страсбурге. Тираспольская футбольная команда «Шериф» преподнесла самый большой сюрприз в рамках очередного тура группового этапа Лиги Европы, обыграв в домашнем матче лидера голландского чемпионата «Твенте» со счетом 2-0. Сейчас «Шериф» занимает второе место в группе «H» после лидера турецкого «Фенербахче», который выиграл в Бухаресте у румынской «Стяо» со счетом 1-0.
Спасибо, Юлия. Дорогие друзья, напомню, более подробную информацию вы можете найти на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Сегодня с нами на связи гость нашей передачи, политолог Андрей Сафонов из Бендер, которого мы просим рассказать, какие события минувшей недели показались ему наиболее примечательными.
Здесь сейчас привлекает внимание два момента. Первая и главная ситуация – это проект Конституции. И второе – это ситуация в Республике Молдова, которая сложилась после выборов и продолжается и сейчас по мере формирования новых органов власти. Поэтому в данном случае наша власть, я имею в виду Тираспольскую, она бросила все силы, чтобы, разумеется, провести новый проект основного закона и как можно скорее провести референдум или же голосование через Верховный Совет.
Проект Конституции подвергся частично критики со стороны независимых экспертов. Какие, на ваш взгляд, положения этого документа наиболее рискованные и уязвимые?
Те предложения, которые были внесены, они означают в целом переформатирование основного закона. Главное из них, с одной стороны, это появление поста премьер-министра, который должен будет осуществлять оперативное управление экономикой, ликвидация нынешнего Верховного Совета, состоящего из одной палаты, и преобразование его в двухпалатное государственное собрание. С учетом того, что Верховный Совет или Государственное Собрание по новому названию уже не будет представлять собой единого организма, а во главе каждой палаты будет находиться свой председатель, это означает, конечно же, ослабление законодательного корпуса как консолидированной силы и, соответственно, усиление полномочий исполнительной власти и значения исполнительной власти, прежде всего в лице президента, как главы государства, а второе, это, конечно же, правительство, которое все равно будет выходить больше на президента.
Некоторые комментаторы использовали и более жесткие термины для этого проекта. В частности, они указывали на то, что применение такой конституции ведет от авторитарного режима к тоталитарному. Лично вам такая угроза представляется реальной?
Конечно, говорить о том, что это может быть тоталитарный режим, это невозможно. Можно говорить о том, что авторитарные начала укрепятся в государстве. Это действительно так. Но с другой стороны, если Верховный Совет или Государственное Собрание, как будет он называться после, сумеют воспользоваться теми полномочиями, которые у него будут, влиять на правительство, стараться его контролировать, я считаю, и в этих условиях парламентарии смогут сделать много.
Что на самом деле преследует Игорь Смирнов этим проектом?
Ну, хочет он, конечно, укрепление своих президентских полномочий, это совершенно очевидно. Другой вопрос в том, что он не имел до этого серьезного предлога. Сейчас депутаты своей политикой, которая может быть охарактеризована как безвольная, слабая, в конечном счете вызывающая только жалость со стороны, когда за этим наблюдаешь, они сами дали президенту такой козырь. Они не смогли довести до конца ни одной из своих задумок, начиная с позапрошлого года, ни относительно газовых денег, которые крутились в Газпромбанке, ни относительно тогда инициативы 17, когда уже они пытались усилить полномочия Верховного Совета, но так и не довели это дело до конца. Ни, наконец, ситуация, которая сложилась в этом году, когда 15 апреля под руководством Евгения Шевчука были приняты поправки, окончилась тем, что и поправки были отозваны, и самого его заставили уйти в отставку. Это, конечно, сокрушительное поражение законодательного корпуса, а президент воспользовался этим поводом, перешел в контрнаступление и вместо поправок предложил целую новую конституцию.
Сейчас настаивается на проведении референдума, в ходе которого население скажет «да» или «нет» новой конституции. Как вы считаете, дело дойдет до референдума?
Здесь вообще, надо сказать, есть два варианта. Вариант номер один – это то, что Верховный Совет, удовольствовавшись какими-то формальными уступками со стороны президента в новой конституции, примет ее сам, чтобы не доводить дело до референдума. Но при этом он сохранит лицо и скажет, что вот видите, мы кое-что предложили, президент пошел нам навстречу, и таким образом нам нет смысла дальше с ним бороться. А есть и другой вариант, что все-таки референдум состоится, потому что президент настоит на нем. В этом случае я считаю, что, конечно же, проект, который предлагает президент, пройдет. Почему? Здесь уже чисто политтехнология и психология. Если ты выносишь какой-то один проект на голосование, а против него нет другого проекта, альтернативного, то тогда большинство людей голосует за тот проект, какой есть, вне зависимости от его содержания. Ну а остальное это уже дело пиара.
Господин Сафонов, спасибо вам. Мы продолжим нашу беседу чуть позже. А сейчас послушаем точку зрения людей с улиц, случайно встреченных в Тирасполе нашим корреспондентом в регионе. Оксана Бережанская попыталась выяснить у своих собеседников, что им известно о проекте новой конституции, о намеченной реорганизации государственной власти, а также о том, намерены ли они принять участие в референдуме, если таковой состоится.
Как вам кажется, нам нужны изменения в Конституцию? Если да, то какие?
Они нам нужны, но дело в том, что если бы Конституция соблюдалась бы, толку бы, было бы лучше. А так меняется, не меняется, все остается на прежних местах, поэтому, я думаю, даже нет смысла, как правило, менять что-то.
А что нужно сделать для того, чтобы соблюдалось?
Нужно в корне изменить власть. Пока действует нынешняя власть, то никаких изменений не будет, какая бы ни была Конституция.
Честно говоря, мало что от нас зависит. Как они решат, так и будет. Вы прекрасно знаете, референдум. Та же самая картина. Возьмите выборы в России буквально прошли недавно. Что творится? Бессмысленно.
Я считаю, что этот референдум совершенно не нужен. Это лишняя трата денег. Они все равно, как захотели, это они все равно сделают.
Если бы они это агитировали, развешивали больше рекламы, то, может быть, тогда бы еще как-то увлекся этим. Но все создано для того, чтобы народ как можно меньше знал информации о том, что происходит у них там. То есть абсолютно не... налажен процесс общения с народом.
На ваш взгляд, наша Конституция, она нуждается в изменениях?
Да, первое, хотел бы сказать, это надо жестко контролировать, как депутаты создают свое производство. Как бы, я знаю, что у многих депутатов, даже у нас, есть свои фирмы. Первое, что надо сделать, это запретить должностным лицам участвовать в экономической жизни. Если ты слушаешь государство, забудь про бизнес. И второе, что надо сделать, это ужесточить контроль над правонарушениями среди должностных лиц. Милиция наша, если ты милиционер, ты должен защищать наши права. То есть, если ты нарушаешь что-то, то, что ты должен защищать, наказание должно быть, по крайней мере, мне кажется, в 2 раза выше.
Не слышу, а вот где взять познакомиться? Вот где та литература, которой мы хотим познакомиться? Мы с удовольствием прочитали пункты, те, которые в них есть и которые они хотят вести. Возьмите любую газету, любую брошюру хотя бы выставила. Вот. Они работают как? В закрытом тексте.
Это были мнения тираспольчан, с которыми беседовала наш корреспондент в регионе Оксана Бережанская.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В диалогах на прошлой неделе прозвучала информация о том, что заключенные Тираспольского следственного изолятора объявили голодовку. Как рассказали их родственники, администрация изолятора не принимает передачи от родственников, ссылаясь на то, что заключенные отказываются от еды. Несколько дней спустя, после начала голодовки, говорят родители, администрация стала принимать передачи для заключенных. Однако нет уверенности в том, что их условия содержания улучшились. 23 октября Тираспольское информационное агентство «Оливия Пресс» сообщала, что лидер Приднестровской администрации Игорь Смирнов провел совещание, в ходе которого обсуждались условия содержания в местах предварительного заключения. Отмечалось, что в Приднестровье следственные изоляторы, как и изоляторы временного содержания, переполнены. В Верховный Совет в порядке законодательной инициативы внесен проект закона, в соответствии с которым предлагается ограничить 1 годом срок содержания по страже обвиняемых в совершении тяжких преступлений, а для лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, установить срок 18 месяцев. Ограничительные сроки, в поддержку которых высказался и прокурор региона, позволят устранить такую проблему, как затягивание рассмотрения дел и содержание подсудимых под стражей. Председатель Кишиневской правозащитной организации «Промалекс» Ион Маноли, который довел до сведения СМИ поступившие сигналы о голодовке в Тираспольском СИЗО, говорит, что пока неизвестно, удалось ли протестующим и администрации изолятора достичь компромисса. Сообщение, распространенное под контролями тираспольскому режиму СМИ, о том, что глава администрации Игорь Смирнов провел совещание по этому вопросу с участием министра юстиции Степанова и прокурора региона Гурецкого, подтверждают наличие серьезных проблем в данной сфере. И если эти проблемы обсуждаются сразу же после того, как достоянием широкой гласности стали сигналы о массовой голодовке заключенных, значит, эта информация соответствует действительности. Надеемся, что жертв нет. Надеемся также, что в будущем не выяснится обратное. Это был председатель Кишиневской ассоциации «Промалекс» Ион Маноли. А сейчас вернемся к беседе с политологом Андреем Сафоновым, который возглавляет и правозащитную организацию. Господин Сафонов, как вы считаете, является ли заседание, посвященное условиям содержания в пенитенциариях, оперативной реакцией на выступление СМИ о голодовке в Тираспольском следственном изоляторе?
Но дело в том, что то, что было на прошлой неделе, те сигналы, это всего лишь небольшая составная часть всего потока информации, который идет многие-многие годы. Этот вал информации уже был настолько велик, не первый год, что надо было принимать какие-то меры. Естественно, нельзя сказать, что ничего не делается. Кое-какие меры принимаются и стараются, где можно улучшать условия. Но, к сожалению, и здесь мы говорим о Тираспольском изоляторе, а ведь многие места заключения становятся тоже заложниками политики, как, например, исправительные учреждения в Бендерах, находящиеся в юрисдикции Молдовы. К великому сожалению, из-за политических противоречий Кишинева и Тирасполя страдают люди, которые часто остаются без воды, без электроэнергии, то есть в еще более нечеловеческих условиях, чем обычно. Мне кажется, как-то с этим надо уже разбираться.
Господин Сафонов, благодарю вас. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. С вами в студии был Александр Фурмусаки. Я благодарю вас за внимание и напоминаю, что с нашей передачей на румынском и русском языках вы можете ознакомиться по адресу в интернете www.europalibera.org. Также вы можете прочитать новости последнего часа, комментарии и аналитические статьи. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире на следующей неделе.